В эфире еженедельное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о таких событиях. Священномученик Киприан и священномученица Иустина. 15 октября Православная Церковь чтит память этих святых. Что происходит на мастер-классах режиссеров Рустама Ибракимбекова и Кшиштова Зануси? И как спустя 10 лет снимается продолжение нашумевшего фильма о знаменитом поэте-песеннике в рубрике «Чело и век». Воспитание по Сухомлинскому. В этом году исполнилось 102 года со дня рождения знаменитого учителя, создателя уникальной педагогической системы. 15 октября Церковь чтит память святых священномученика Киприана и мученицы Иустины. Этот праздник имеет особую историю. Сказания об этих святых мучениках существуют с глубокой древности. К этим святым прибегают с просьбой защиты от воздействия черной магии, колдовства и приворотов, а также о вразумлении людей, занимающихся оккультизмом и гаданиями. По молитвам святых Киприана и Иустины многие христиане избавляются от лукавых духов и получают помощь против искушений. О житии святых в нашем сюжете.
Все чары исчезали, и разбегались бесы от одного вида даже и имени Святой Девы. «Если ты боишься даже тени креста и трепещешь имени Христова, — сказал Киприан сатане, — то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?» Подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан утверждал великую силу горячей веры во Христа. Святой Киприан был язычник, родом из Антиохии. Еще в раннем детстве отдан был он нечестивыми родителями в служение языческим богам. С 7 лет до 30 Киприан обучался в крупнейших центрах язычества – на горе Олимп, в городе Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. Постигнув премудрость языческой философии чародейства, был посвящен на Олимпе в жрецы. Обретя великую силу призывания нечистых духов, видел самого князя тьмы, беседовал с ним и получил от него полк бесов в услужение. Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как главный жрец. Удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов. Многие людские души сгубил великий жрец, обучая их чародейству и служению бесам. В том же городе жила христианка, девица Иустина. Обратившись ко Христу от языческого заблуждения и приведя к истинной вере отца и мать, она посвятила себя небесному жениху и проводила время в посте и молитве, сохраняя девство. Когда юноша Аглаэт предложил Иустине стать его супругой, то святая мученица ответила отказом. Аглаэт обратился к Киприану и попросил его с помощью чародейства склонить Иустину к замужеству. Но как ни старался Киприан, ничего не смог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни дьявола. Заклинаниями насылал Киприан на святую деву бесов, разжигавших в ней плотскую страсть, но она изгоняла их силой крестного знамения и горячей молитвой ко Господу. Даже один из бесовских князей и сам Киприан, с силою волшебства, принимавшие различные обличия, не могли искусить святой Иустины, огражденной твердой верой во Христа. Все чары исчезали, и разбегались бесы от одного вида даже и имени святой Девы. Разгневанный Киприан наслал мор и язвы на семью Иустины и весь город. Но и тут был побежден ее молитвой. Душе его, развращенной властвованием над людьми и стихиями, открылась вся глубина его падения и ничтожество тех, кому он служил. «Если ты боишься даже тени креста и трепещешь имени Христова, — сказал Киприан сатане, — то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?» Дьявол тут же набросился на отвергшего жреца и стал бить и душить его. Святой Киприан впервые испытал на себе силу крестного знамения и имени Христова, оградившись ими от нападения вражия. С глубоким покаянием пришел он к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял святого крещения. Подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан утверждал великую силу горячей веры во Христа. Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игуменья Иустина были схвачены и привезены в Никомидию, где после лютых мучений усечены мечом. Воин Феоктист, видя невинные страдания святых, объявил себя христианином и был казнен вместе с ними. Зная о чудесном обращении ко Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителя князя тьмы, и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами.
Храм нашего детства – так назван первый всеукраинский детский видеоконкурс. Его итоги на днях подвели в православном благотворительном фонде «Фавор». Всего в нем приняло участие 36 творческих коллективов воскресных школ Украинской православной церкви из разных уголков Украины. Цель конкурса – дать возможность детям снять трехминутные видеоролики о жизни своих храмов и воскресных школ, а также показать мир веры детскими глазами. Ученики воскресной школы должны были рассказать, чем необычен и интересен их храм, какова его история и за что они его любят, и какое участие в его жизни принимают. Лучшие ролики были определены в трех номинациях – драматургия, креатив и самобытность. Победителям были вручены призы – ноутбуки. А каждый приславший ролик коллектив получил диплом участника конкурса. От детских видеоработ переходим к профессиональному кино. Далее о том, что происходит на мастер-классах культовых режиссеров Рустама Ибрагимбекова и Кшиштова Занусси, о любви к Украине и о продолжении нашумевшего фильма о знаменитом поэте-песеннике Онегине Гаджикасимове. Рубрика «Чело и век» продолжит наш выпуск.
Друг – это человек, который способен сказать правду в глаза, какой бы она ни была. Назовем режиссеров-документалистов нашими друзьями, так как они раскрывают нам правду жизни через кино. Сегодня мы поговорим о правде в кино с азербайджанским режиссером Арзу Уршан.
Арзу Уршан родилась в Сумгаите, училась в музыкальном училище по классу фортепиано, окончила факультет режиссура драмы в Московском государственном институте культуры, затем Российскую академию театрального искусства по специальности театровед. Работала в государственной азербайджанской телерадиовещательной компании режиссером в редакции международных программ. По заказу ВГТРК сняла документальный фильм «Храм для Онегина. После славы» о необыкновенной судьбе известного поэта и песенника Онегина Гаджикасимова. Арзу Уршан – автор ряда документальных фильмов на спортивные темы, среди которых «Дано мячу и падать и взлетать», посвященный столетней истории футбола в Азербайджане. На 29-м международном кинофестивале спортивного кино и телевидения в Милане он стал лучшим в номинации «Лучший фильм о футболе».
Здравствуйте, дорогая Арзу, мы рады нашей встрече с вами.
Спасибо, я тоже, Мариночка.
Хочу затронуть фильмы, которые у вас сняты на мужские темы. Например, о футболе, о хоккее, да? Мне кажется, чтобы снимать такие темы, нужно быть очень таким смелым, сильным человеком. Вы занимали первые места с каждым из этих фильмов. Вам присуща вот эта смелость в кино?
Да. Вы знаете, когда ты приступаешь к фильму, вообще не думаешь о том, чтобы трусить. Абсолютно. Ты вообще ни о чем не задумываешься. Тебя переполняет информация и то, что ты эмоции от того, что ты хочешь рассказать, сделать, о чем ты хочешь рассказать историю. И моменты такие человеческие, обычные, трусость, там, осторожность, оно куда-то все уходит в никуда. Мне всегда интересно даже то, что я меньше всего понимаю или меньше всего знаю. Потому что я с чистого листа приступаю к теме, и она для меня открывается. Впервые, как бы подробности, ну, я имею в виду, если изучать профессионально, все вот это вот ощущение первое, да, оно меня вот и помогает мне выстраивать историю, и я также передаю это зрителю.
Вы проходили мастер-классы у Рустама Ибрагимбекова, у Кшыштова Занусси. Как вы оцениваете общение с такими мэтрами?
Рустам Ибрагимбеков — это прежде всего практика была. Вот на съемочной площадке, то есть я была ассистентом режиссера по актерам. Вот. То есть это практика, Рустам Ибрагимович. И, во-первых, он очень такой большой мудрец, по большинству слова, выдающийся драматург, сценарист. И поэтому то, как он рассказывает истории, вот раскрывая характеры, для меня всегда это было очень интересно, какая-то загадка даже, как ему это удается. Да? А то, что касается Кшыштова Занусси, это теория. Он индивидуально с каждым проводил занятия, и мы на бумаге, как говорится, да, образно от идеи писали до завершения своего фильма. Хочу сказать, что он очень интеллигентный, в профессии, наверное, такой самый интеллигентный, я такого не встречала, сценарист, режиссер. С ним очень тоже интересно поговорить было о жизни, о чем-то порассуждать. Вот. И он учил нас не просто работать в профессии, а еще и оставаться в профессии, вопреки всем трудностям жизненным.
Вот в каждой профессии есть свои секреты. А секреты документалистики, да. Каковы они?
Документальное кино — это документ. И каждое слово в твоем тексте, каждый кадр, он должен иметь значение, он должен быть правдивым. Поэтому это огромная ответственность. Документалистика — это что-то неизведанное, это тайна, к которой ты приступаешь, которую ты должен раскрыть и рассказать.
Давайте поговорим о фильме, который вы привозили на киноассамблею вот в этом году. Это «Человек и собака. Любовью за любовь». Этот фильм о сострадании к животным, к собакам, да, к их судьбам. Где грань между любовью к животным и к человеку?
Ну, вы знаете, вот почему-то люди считают, что это плохо, когда мы животных очеловечиваем. Да, вот говорят, что не надо так перебарщивать, есть все-таки это животное. Вы знаете, животные, они нам напоминают о настоящих чувствах, какие бывают. Вот, потому что у них все по природе. Они любят, они, как бы, если они сердятся, они все показывают, все проявляют. Они умеют это делать по-настоящему. Вот они нам напоминают, как это бывает вообще. Мир-то так изменился, что люди даже значение этих слов уже исковеркали.
Вы сейчас снимаете продолжение истории об Онегине Каджикасимове. Это спустя 10 лет с выхода первого фильма.
Я, скорее всего, возвращаюсь в его жизнь еще раз для того, чтобы то, что я не успела, учитывая формат фильма, потому что на канале был центральным, и там есть свои ограничения, темы, которые не раскрыты были поэтому. То есть они были вписаны в сценарий, но мы не могли об этом снимать, говорить. За кадром много осталось недосказанных по поводу его характера, по поводу каких-то интересных случаев, необычных даже. Он действительно, он был, вот если односложно сказать, он обладал даром прозорливости. Вот. И это не просто вот размышления, это поступки, которые вот раскрывали вот это, в чем оно проявлялось.
Я знаю, что у вас есть какая-то родственная связь с Украиной. Вы говорили о родственниках, о своих родителях, может быть, там о бабушке. И я знаю, что ваш муж Виктор Цикало тоже из Украины.
Ну, вы знаете, Украина всегда для меня что-то родное, близкое. Я детство провела там, у меня же мама наполовину украинка, и бабушка украинка, и в Киеве были родственники. Но по возрасту, к сожалению, многие ушли уже. То есть, ну, это родное, Крещатик родной, где я бегала все время, ходила там в кафе с бубликом и молоком. Я помню какие-то знаменательные такие места киевские. Вот. Кстати, я крестилась в Киеве, в Киево-Печерской лавре. Да, я крещенная же, я вот именно там. Как-то я почувствовала, что это намоленное место, и почему-то туда, вот именно там я хотела. Думаю, когда я буду в Киеве, обязательно, вот куда я пойду, вот, чтобы креститься, это будет в Киеве.
Давно.
Вы знаете, после Онегина. Вы знаете, не потому, что вот он такой, и я тоже захотела, нет. А я стала изучать этот мир для себя. И я, ну, естественно, я все как многие из нас, люди неравнодушные, я ходила в храмы, в разные храмы. Вот. А потом я пришла вот через Онегина. Для меня все больше открывалось, это я стала больше читать книг, пытаясь понять Онегина. И уже пошла история моя, получается. Я вот, то есть уже дальше все перешло лично на себя, на меня это все.
Правда, она какая, по-вашему, должна быть в кино, документальной?
Мир человека. Такой, как он и есть, по правде. Ну, об этом, этого очень не хватает, таких историй. Больше что-то агрессии с экрана. Какие-то ценности человеческие, они же никуда не деваются. Отношения между людьми, человечность, доброта. Вот, ну, все вот эти наши проявления, они всегда в любое время всегда настоящие. Как они могут измениться? Как может быть любовь правдивой, неправдивой? Любовь есть любовь.
Спасибо, дорогая Арзу.
Спасибо огромное за интервью. Спасибо.
Сегодня мы говорили о смелости в кино, о секретах документалистики, о любви к животным и просто о жизни с азербайджанским кинорежиссером Арзу Уршан. До встречи.
Профессия учителя требует от человека большой самоотдачи, приложения всех душевных сил и любви к детям. На этой неделе мы поздравляли учителей с их профессиональным праздником. И есть среди их имен такие, которые часто используются в качестве нарицательных. Например, имя Василия Александровича Сухомлинского, советского педагога-новатора, детского писателя, создателя уникальной педагогической системы. На прошлой неделе исполнилось 102 года со дня его рождения. Этот удивительный человек оказал огромное влияние на развитие всей отечественной педагогики. Написал более 600 статей и около 30 книг о воспитании. Он превратил маленькую школу в поселке Павлыш Кировоградской области в уникальное учебное заведение и прославил его на всю страну. Подробнее в нашем сюжете.
Можно и так сказать, джала.
Он очень любил поэзию Николая Заболоцкого, особенно строки «Не позволяй душе лениться». Этому правилу Василий Александрович следовал неукоснительно. Высокий, худощавый, смуглый, с большими темными глазами – таков его портрет. Его жизнь была работой, а работа – жизнью. Сухомлинский просыпался в 5 утра, 3-4 часа трудился в кабинете и в это самое плодотворное для умственной работы время – читал, размышлял и строил планы на день. Затем обходил школьную территорию, указывал, что нужно исправить, подправить, совещался с сотрудниками и, наконец, встречал учеников. Всех, конечно же, знал по именам. «С детьми нужно быть с утра до ночи», — говорит он, «и мне хочется, чтобы поскорее наступило утро и чтобы зазвенели снова их голоса». Он знал на зубок всю школьную программу, мог при необходимости заменить любого преподавателя. Его эрудиция, начитанность, владение языками производили сильнейшее впечатление на окружающих. Сухомлинский создал педагогику, построенную на доверии, взаимопонимании и отрицании жесткого диктата. Мудрый педагог стремился сделать так, чтобы стопа учебников на письменном столе ученика не провоцировала скуку и не повергала его в уныние. Чтобы учеба, состоящая из задач и параграфов, превращалась в мир, полный увлекательных тайн и загадок. Василий Александрович не ставил плохих оценок, не практиковал каких бы то ни было наказаний. «Обидеть школяра – невелика честь», – говорил он. «Еще хуже – разуверить его в своих силах». Погоню за хорошими оценками Сухомлинский отвергал. Основной стимул учения, по его мнению, – это не высокий балл, а интерес к новому и неизведанному. Вся его педагогическая система основана на воспитании доброго и уважительного отношения к человеку. В своей школе под голубым небом директор учил детей не только наукам, но и способности быть добрыми и чуткими. Он встречал с ними рассветы и закаты, учил их наблюдать и анализировать, и называл это эмоциональным пробуждением разума. «Не надо стыдиться быть тонким, впечатлительным, отзывчивым», — говорил Сухомлинский. «Пусть стыдятся те, у кого душа окаменела в нечувствии». Он вдохновенно, образно рассказывал о живописи, литературе и музыке и был уверен, в каждом ребенке дремлет творец. Педагогическую систему, созданную Сухомлинским, многие называют новаторской, хотя прожил он немногим больше 50 лет. Название самой известной его книги «Сердце отдаю детям» было не пафосным лозунгом, а настоящим неизменным кредо. Даты его рождения и смерти пришлись на сентябрь, самый главный для педагогов и учащихся месяц. Осенью 1970 года он уже тяжело больной встречал свой последний учебный год.
Справжняя любовь поєднує собі.
Настоящая любовь объединяет в себе ответственность и желание добра. Если есть ответственность за того, кто пришел к тебе со своими радостями, своим горем, значит, есть и требовательность. Настоящая требовательность, строгая требовательность, я бы сказал, это плод любви и ответственности.
Увы, сегодня его советы у нас вспоминают редко и вскользь. Зато за рубежом Сухомлинского по-прежнему читают и почитают. Например, в китайском городе Хуанши открылась школа радости, носящая его имя. Ученики и учителя поклоняются четырем знаменитым культам прекрасного советского педагога – родине, матери, родному слову и книгам. И это правильно, ибо очень мудро.
Сербского села обустроили часовню внутри дуба великана. Реликтовому растению более 500 лет. Это самый старый дуб в Сербии, и его широкий ствол позволил сделать внутри молельню. Необычное дерево находится на главном перекрестке поселка Чебукавац, близ города Кралево. В нем около 1330 жителей. Необычная часовня освящена в честь Святой Троицы. Внутреннюю часть дерева покрыли воском и установили иконостас. Высота дуба более 30 метров, окружность ствола 8 метров, диаметр 2,5. Местные жители ждут, чтобы на государственном уровне были признаны исключительные биологические и экологические характеристики дуба-долгожителя. А со своей стороны обещают и в дальнейшем оберегать его как святыню. На этой замечательной ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Желаем вам ежедневно получать только хорошие новости. И давайте вместе беречь природу. Встретимся ровно через 7 дней. До свидания.